Глава вторая. В конце лета газеты принесли известие о Парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ечевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец, в ноябре получились вражанки сначала весть о нападении на Бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что Сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ечевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев-факторов не по хозяйственным, а по революционным делам и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ечевская не только, как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась об материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои бриллианты подруге в Варшаву с тем, чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза. Один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз — в половине февраля писал восторженное письмо о победе поляков при Сточике, где взяли 6 русских орудий и пленных. «Да здравствуют поляки! Погибель москалям! Виват!» — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщины есть другое дело — любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну», — сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она также нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.